Трудновоспитуемые дети. Сокращенное воспроизведение доклада, прочитанного 3 марта 1926 года в Хемнице с последующим обсуждением. Когда сталкиваешься с дефектом у ребенка, то здесь надо остановиться и подумать, на чем этот дефект основан, в чем его главная причина, нет ли каких-нибудь других причин. Нет ли каких-нибудь заманчивых моментов, из-за которых дети оставили полезную сторону жизни и перешли на бесполезную сторону? И после того, как мы четко установили причины, мы переходим к тому, чтобы их устранить. Но такую задачу можно решить только в том случае, если у нас хорошие отношения с ребенком, если мы настолько расположили его к себе, что он открывается нам, вверяет нам свою душу, и мы можем понять в нем самое сокровенное. Только тогда мы можем плодотворно действовать. На мой взгляд, совершенно исключено, чтобы кто-нибудь сумел достичь того же, вступив в борьбу с ребенком. В затруднительном положении ребенок всегда будет совершать промахи. Нужно отказаться от использования закрытой системы наказаний и отвергнуть тезис, что ребенка, который обманывает и ворует, сразу нужно наказывать. Родители, имеющие трудного ребенка, часто говорят: «Мы пытались быть добрыми, но это не помогло. Мы пытались быть строгими, но и это не помогло. Что же нам делать?» Не надо думать, что я считаю доброту всеисцеляющим средством, но она необходима, чтобы настроить ребенка на то, чего мы от него ждем, и что сводится к изменению всей его личности. Ибо ошибки ребенка, которые проявляются в начале и которые должны служить отправной точкой, это всего лишь поверхность. Наказывая ребенка за ложь, ничего не добьешься. Наказание сделает его лишь более осторожным. Просто ему нужно быть теперь более осмотрительным и нелюдимым, еще более скрытным и, быть может, добиваться своего в другом месте с помощью хитрости и прочих непригодных мер. Таким образом, я бы хотел приступить к разговору о детской душевной жизни. Уже в первые дни жизни ребенка мы можем наблюдать проявление чувства нежности. Ребенок начинает интересоваться своим окружением, и здесь, разумеется, мать является первым человеком, на которого обращается этот интерес. Это очень важный процесс, ибо он означает, что ребенок пробуждается от своей изоляции и формирует свой мир, в котором определенные роли играют и другие люди, что он устанавливает и учится устанавливать контакты с ними. Функция матери не ограничивается одним лишь введением ребенка в мир. Столь же важная ее задача состоит в том, чтобы стать ребенку близким человеком, на которого он может положиться и которому он может доверять, который оказывает ребенку помощь и поддержку. Таким образом, благодаря этой связи с матерью, ребенок приходит к истокам своего чувства общности. Он больше не остается наедине со своими потребностями, а вступает в связь, в новый круг отношений, который вначале включает в себя ребенка и мать. Теперь мы уже можем видеть, где закладывается будущее развитие и возникают первые промахи. Первое единство – может быть лишь подготовкой ко многим более крупным единствам семьи и внешнего мира. Это начало общественного человека. Человек не живет сам по себе, обособленно, а благодаря функции матери должен найти переход, чтобы оказаться связанным с человеческим обществом и ощущать себя его частью. После этого теперь должны развиться и установиться формы его жизни. Этот переход может оказаться неудачным, если у ребенка нет матери, если он, возможно, оказался передан людям, не выполняющим функцию матери, как, например, в случае детей при столовой, которых не любят и перекидывают с рук на руки. К ним никто не проявляет тепла, и в силу необходимости они пытаются найти форму жизни, в которой предоставлены самим себе, поскольку всегда считают, что другие к ним враждебно настроены. Мы можем уже догадаться, какими будут отдельные черты такого ребенка. Постоянно избитый, постоянно преследуемый, постоянно испытывающий жестокое обращение, такой ребенок будет расти словно в стране врага. И хотя я рассматриваю лишь этот крайний случай, Мы очень часто можем сказать про большую группу детей и взрослых, выросших в этих условиях, что у них переход к чувству общности не удался. Это означает чрезвычайно многое, ибо такой ребенок всегда находится в изоляции, не сближается с другими людьми, не вступает с ними в контакт, и он будет страдать от недостаточности всех тех функций, которые служат предпосылкой развитого чувства общности. Быть может, это неважные вещи? Это самые важные вещи, которые вообще могут быть у ребенка. Не только потому, что он ни с кем не будет поддерживать дружбы. Все добродетели, как то верность, самоотверженность и готовность прийти на помощь, снисходительность к промахам других, у него будут отсутствовать. Все, кто занимаются детьми, могут рассказать здесь про огромное число детей, выросших на плохой почве. Они хорошо знают таких детей, которые беспощадны к своим товарищам, родителям и учителям, которые никогда не могут договориться с другими, которые постоянно пререкаются и грубо себя ведут. И если посмотреть ближе, то обнаруживается недостаток матери, которая либо отсутствовала, либо по каким-то причинам не выполняла свои естественные обязанности. При этом мы не можем винить во всем одну только мать. Возможно, из-за работы, из-за неудачно сложившейся жизни, она была не в состоянии сделать больше, и ребенок лишился матери. Мать полностью разрушила основы воспитания. Проще всего добиться в мире ребенка ненависти, если его наказывать. Но где же та мера, когда ребенок перестает осуществлять эту связь с матерью? Мы знаем множество людей, не только детей, но и взрослых, жизнь которых оказалась испорчена именно из-за того, что не была достигнута связь с матерью и обществом. Для нас не является контрдоводом, что мать любит своего ребенка, но неправильно себя ведет. Ее тоже не в чем упрекнуть, ничего другого она не знала. Так и появляются эти одинокие дети, которые занимают воинственную позицию, являются некомпанейскими людьми, не могут объединиться для совместной работы с другими. В благоприятных условиях иногда они могут жить сами по себе, но будут терпеть неудачи из-за того холода, который исходит от них. Возможно, не каждый это понимает, но каждый чувствует. Таким образом, дети оказываются очень плохо подготовлены к последующим важным функциям. Например, развитие речи у человека предполагает контакт между людьми. Речь возникла из этого тесного контакта. Более того, она является новыми узами, связывающими индивида с другими людьми. Мы постоянно будем обнаруживать нарушения развития речи, если у ребенка нет такой связи. Здесь часто встречаем детей с замедленным развитием речи, детей, страдающих заиканием, в отношении которых мы всегда можем установить, что их матери не были бессердечными, но которым не удался контакт с другими людьми. Я видел довольно много детей, зажатых из-за своего заикания. Подобные явления мы не сможем устранить, прежде чем не будут раскрыты причины. Мы должны укрепить контакты этих детей. Но для этого необходимо развернуть весь жизненный путь ребенка, что удастся не тому, кто действует с помощью силы, а только тому, кто останавливается и размышляет, и кто умеет увлечь ребенка своими планами. Я видел 9-летнего ребенка, который в раннем возрасте был разлучен с матерью и воспитывался крестьянкой, которая совершенно его не понимала. Когда он должен был пойти в школу, оказалось, что его речь была совершенно не развита. Он враждебно относился к людям и не умел вступать с ними в контакт с помощью речи. У него не было друзей, он ни к кому не проявлял симпатии. Поэтому не оставалось ничего другого, как вырвать ребенка из его прежнего окружения и ввести его в общество, чтобы там установить его контакты с другими людьми. Но не только речи грозит такое губительное развитие. Это относится также к развитию разума, как функции, предполагающей общеупотребительность. Если я думаю, или мне кажется, что я думаю верно, то я должен предполагать, что и другие благоразумные люди думают точно так же. Но как мне это проверить, если у меня нет контакта с людьми? Я не могу этого сделать,
если отношусь к другим людям враждебно, как и они ко мне. Поэтому умственное развитие таких детей оказывается ниже нормы. Для человека, который живет в одиночестве, мораль является самой ненужной вещью в мире. Одинокий человек не нуждается в морали. Это явление чувства общности, функция общества, форма жизни людей, которые друг с другом взаимосвязаны. Если мы обнаруживаем отсутствие морали у ребенка, то можем быть уверены, что связь с другими людьми нарушена. До тех пор, пока она не налажена, воспитать ребенка моральным невозможно. То же самое относится ко всем эстетическим чувствам и тому подобное. Словом, ко всему, что отличает человека, что связано с развитием его чувства общности. Рассмотрим в высшей степени удивительное, но вместе с тем трагическое развитие такого ребенка, который чувствует себя словно в стране врага. Он ждет от будущего самого худшего. Он задавлен ситуацией, в которой оказался. Он ощущает себя всегда самым слабым и самым маленьким и никогда не чувствует, что его любят. В результате он очень низко себя оценивает. Он будет испытывать тяжелое чувство неполноценности. Бросается в глаза, что он не включен в круг людей. Иногда обнаруживает явные признаки боязливости. Любой педагог легко может убедиться в том, что такой ребенок запущен и труслив. Трусости не противоречит то, что он лазит по деревьям. Это не смелость. Смелость возможна только на полезной стороне жизни. Когда вы впервые приступаете к анализу ребенка, набросайте совершенно несложную схему, а именно проведите вертикальную линию, а затем скажите себе: с левой стороны расположены полезные поступки ребенка, а с правой стороны – бесполезные. На этой правой стороне нет мужества и нет добродетели, даже если внешне они таковыми и выглядят. Мы не можем рассматривать сплоченность детей, их рыцарское поведение в беспризорных бандах, как нечто полезное. Вся их позиция относится как раз к области бесполезного. Если теперь такие дети выходят из семьи и, например, поступают в школу, которая охватывает сегодня всех без исключения детей, и задача которой – выявить и исправить эти ошибки, посмотрим, как ведут себя дети. Они проявляют враждебность, тревожность, вечно боятся, что с ними несправедливо поступят, постоянно стремятся оставить школу и по возможности найти место, где будут считать себя до некоторой степени защищенными, все время стремятся прекратить контакты с другими. Это плохой материал для школы из-за недостаточной подготовки к ней, поскольку она требует от детей развитого чувства общности и надежной веры в себя. Подобной веры в собственные силы и свое будущее нет у такого ребенка, что, разумеется, сразу бросается в глаза и, кроме того, мешает его успехам. С первых же дней его причисляют к худшим. Ему начинают ставить плохие оценки, и тем самым он получает подтверждение, что в школе он остался таким же, каким был до сих пор. Он укрепляется в своем убеждении, что жизнь – это юдоль печали, что многих неприятностей можно избежать только хитростью, изворотливостью и так далее, и что лучше всего было бы уйти из школы. Соответствующим является и все его поведение. Ранее я уже говорил, что очень часто их способности и развитие оказываются существенно пострадавшими, но не по их вине. Они не научились соблюдать порядок, они не научились концентрироваться. Теперь вдруг от них этого требуют, а если они не могут этого сделать, то следует наказание. Это похоже на то, как если бы из мелодии выхватили ноту или такт и по ней судили о данной пьесе. Этот такт имеет свое значение лишь в общем контексте. Только в том случае, если мне стала известна мелодия ребенка, я могу понять, откуда ошибка. Необходимо действовать этим основательным способом, а не думать, что ребенка, взрослого, народ в целом можно воспитать, возложив на него то или иное бремя. Все имеет более глубокие причины и взаимосвязано с развитием ребенка. В самых крайних случаях дальнейшая жизнь этих детей складывается, разумеется, чрезвычайно неблагоприятно. Их воспринимают в школе как инородное тело. они переживают все то же самое, что переживали до сих пор. Мир, как им кажется, не имеет других форм выражения, кроме враждебности и плохого отношения к ним. Если затем кто-нибудь из лучших побуждений наказывает такого ребенка, то как раз этого, собственно, он и ожидал, и его представление о мире в очередной раз подтверждается. Я не буду прослеживать жизненный путь этих детей до конца. Нас интересует только тот пункт, где они потеряли веру в будущее, надежду хоть чего-то добиться в школе. Это и есть тот момент, где они становятся запущенными, поскольку невозможно, чтобы человек постоянно считал себя ни на что негодным, бесполезным. Он должен найти какой-нибудь выход. Поэтому мы видим, что дети отклонились в сторону бесполезного и расцениваем их как запущенных. Процесс всегда один и тот же. Это очевидно. Я ни разу не видел запущенного ребенка школьного возраста, который бы окончательно не оставил надежды на успехи в школе. Что для нас из этого следует? То, что мы должны организовать школу так, чтобы ребенок не терял веру в себя. В конце концов, эти дети выходят из школы с плохими отметками, опороченные, раскритикованные, наказанные, с растущим недоверием в собственные силы. А теперь они должны приносить пользу, своим трудом доказать, что могут быть полезны обществу. Эти дети уже утратили веру, что они могут чего-то добиться. Если проверить, на что они, собственно, годны, то обнаружится, что они менее опытны и решительны, чем другие. Они сами не знают, кем хотят быть, и если что-нибудь говорят, то это оказывается пустыми словами. Эти дети не выдерживают экзамена на профессиональную пригодность. Они нигде не могут устроиться. Они полностью утратили веру в себя и настолько плохо подготовлены к любому экзамену, что у них постепенно зарождается мысль и пробуждается стремление тем или иным способом доказать другим, что они не являются последним ничтожеством. Их стыдят, снова и снова вбивают в голову: «Ты кончишь на скамье преступников, ты ни на что не годен, ты есть ничто и ничего не можешь». И все это попадает на плодотворную почву. Ребенок и сам не думает, что он собой что-нибудь представляет и что-нибудь может. Это всегда и со всех сторон подкрепляется. Чтобы все же суметь прожить свою жизнь, чтобы избежать этого чувства пристыженности и униженности, теперь начинается их уход в сферу бесполезного. Они стараются избегать школы как злейшего врага. При всякой возможности они не ходят в школу, и дело доходит даже до того, что подделываются оправдательные документы и табели, о чем не всегда узнают родители и учителя. Когда родители и учителя говорят: «Меня не проведешь», ребенок уже знает: как бы часто ты ни докапывался, в чем тут дело, мне нужно лишь быть хитрее. Вместо того, чтобы идти в школу, он отыскивает уединенные места. Здесь он находит других, которые уже до него прошли этот путь и проверили, что нужно делать, которые уже знают, как отличиться в сфере бесполезного, как поднять веру в себя и доказать, что ты настоящий парень. Часто бывает так, что младших подбивают на дурные поступки. Вожаки остаются в тени и подставляют новичков, которым затем приходится иметь дело с полицией. Там они снова приходят к мысли, что нужно быть еще более хитрыми. Поскольку путь на полезную сторону, похоже, для них закрыт, они остаются на бесполезной стороне. А вся беда случилась, потому что они не чувствовали себя своими среди других людей. Лечение этих детей может состоять только в том, чтобы они снова ощутили контакт с людьми. Тот, кому хотя бы однажды удалось это сделать, знает, как воодушевляется такой ребенок, когда он испытывает новое переживание, когда он сталкивается с человеком, который к нему нормально относится, с тем, кто не жалеет своих сил и постоянно пытается помочь ребенку найти свое место и установить настоящий контакт. Нередко такому контакту могут мешать побочные обстоятельства. Например, если ребенок недостаточно общается с другими детьми и редко бывает в человеческом обществе, или если родители, любящие своего ребенка, не имеют на него времени и сами являются изолированными людьми. В таком случае они не способствуют установлению контакта с ребенком. В доме и в семейной жизни имеется множество мелочей, которые очень часто становятся упущениями и которые с легкостью можно было бы использовать с огромной выгодой для всех. Например, я считаю чем-то чрезвычайно важным совместные обеды в семье. Их надо понимать как благоприятную возможность для установления более прочного контакта с детьми. Но не в том случае, когда делают кислую мину, кладут рядом с собой ремень и указывают детям на все их промахи. Там, где это удается хотя бы наполовину, я советую начинать день с совместного завтрака, а не так, чтобы каждый приступал к еде в разное время, когда один еще лежит в кровати, а другой уже идет в школу. Случаются здесь и другие ошибки. Например, чувство общности у ребенка подрывают нередко тем, что прямо за столом начинают обсуждать такие вещи, что ребенок думает: «Эх, скорее бы все это кончилось, и мне не нужно было бы больше видеть людей». Разумеется, такой же дурной привычкой является чтение газет за столом. Это не годится, поскольку у ребенка легко возникает чувство: «А зачем, собственно, я здесь сижу?» Конечно, заботиться о контакте с детьми необходимо и помимо обедов, до тех пор, пока дети не смогут перейти также к контактам с другими. Поэтому мне кажется очень важным, чтобы трехлетний ребенок находился в обществе. При установлении контакта, где мать играет важную роль, может быть совершена еще одна серьезная ошибка. Она состоит в том, что мать устанавливает такой сильный контакт, что у ребенка уже не остается места для других людей. Здесь возникает жизненный круг «мать-ребенок», которым исключается все остальное. В данном случае речь идет об изнеженных детях. В силу своего превосходства такая мать, естественно, является опорой ребенку, все время готова ему помогать, всегда инициативна, и ребенок всегда также обращается к ней. Она готова исполнить его волю, оберегает от всех возможных невзгод, постоянно тревожась, находится рядом с ним, не разрешает ребенку самостоятельно исполнять свои функции, действовать, и поскольку мать все делает за ребенка, ему самому ничего не остается. Такому ребенку не нужно ни думать, ни действовать, поскольку мать и так все обеспечивает. Мы видим здесь, что проблемы у такого ребенка почти такие же, что и у детей первого типа. Они также исключены из самой важной и самой обширной общности. Они воспринимали только мать, которая по возможности исключает всех остальных людей. Очень часто случается, что отец замечает это неправильное развитие и хочет компенсировать его, вводя, например, более строгие методы воспитания. Что происходит? Ребенок еще теснее примыкает к матери и еще больше исключает отца. Отец и мать должны обсудить между собой, как им себя вести, чтобы ребенок еще больше не отдалялся от отца. Отцу не так уж и сложно склонить ребенка на свою сторону, только он должен иметь при этом в виду, что тем самым он пока еще добьется немногого. Нужно заботиться о том, чтобы и другие люди приблизились к ребенку. Боязливые дети относятся к этой группе изнеженных, поскольку страх есть не что иное, как зов о помощи, и мы можем увидеть его у таких детей повсюду. Более того, зачастую это настолько пронизывает всю телесность ребенка, что дети не могут сами стоять и всегда к чему-нибудь прислоняются. Если рядом находится мать, то они прислоняются к матери. Они плачут, если мать оставляет их одних. Это, естественно, становится для матери сложной проблемой. Так ей приходится расплачиваться за ошибку, совершенную в воспитании. Ребенок приобрел неверные формы жизни, и увещеваниями здесь не поможешь. Равно, как и в тех случаях, когда ребенок плохо себя ведет, не хочет ложиться спать, нарушает ночной покой с единственной целью снова и снова привлекать к себе мать. Во сне чувство изоляции может быть настолько сильным, что дети вскрикивают. При такой форме развития дети уже напоминают нервно больных. Здесь должен вмешаться невропатолог. У детей, страдающих энурезом, нередко встречается та же ошибка воспитания. В таком случае энурез есть не что иное, как признак того, что ребенок всем своим телом, своим мочевым пузырем заявляет: «Меня нельзя оставлять одного. За мной нужно присматривать, меня всегда надо оберегать». Часто таких детей строго наказывают и всегда безуспешно. Если слышишь о действительно жестоком обращении с детьми, то тогда речь, как правило, идет о детях, страдающих энурезом. В окружении таких детей всегда находится кто-то, кто ни в грош не ставит культуру и истязает ребенка. Однако проблему можно было бы решить гораздо проще и гуманнее. Ребенок становится другим не тогда, когда его наказывают, а только тогда, когда мы понимаем, что дети испытывают настолько тяжелое чувство неуверенности, что даже по ночам апеллируют к матери, что именно поэтому они, например, при отходе ко сну чинят препятствия. Их нужно правильно накрыть одеялом, оставить включенным свет, оставить открытой дверь и так далее. В дальнейшем эти дети оказываются недостаточно подготовленными к школе. Можно ли тогда удивляться, что такие дети плохо учатся? Если их, дрожащих и плачущих, принудительно приводят в школу, и они встречают там дружелюбного учителя, более дружелюбного, чем они ожидали, и учитель занимается ими, то тогда все еще может наладиться. В противном случае дело будет обстоять еще хуже. Эти дети опаздывают, плохо выполняют задания, теряют книги, портфели, сидят безучастные. Если проверить их, то оказывается, что у них нет концентрации. Создается впечатление, что у них пострадала память, но это не так. Просто они обладают памятью к совершенно иным вещам, на совершенно других вещах сконцентрированы. Они также находятся в плохих отношениях со своими товарищами и общаются только с тем, кто относится к ним с большой теплотой. Здесь можно встретить детей, которые неожиданно из нежных существ превращаются в их противоположность. Дело в том, что требовательность таких изнеженных детей возрастает автоматически. Она становится все больше и больше, и требования, которые они предъявляют матери, часто оказываются неисполнимыми. Но они хотят, чтобы их требования были исполнены, и однажды наступает момент, когда они начинают тиранить мать, кричать на нее, топать ногами. Подготовка к этому происходит гораздо раньше. Более того, нередко приходится видеть детей, про которых матери говорят: «Он же был таким ласковым ребенком». Стал ли этот ребенок другим? Отнюдь нет. Если бы все желания ребенка исполнялись, он бы тоже не стал кричать. Только теперь сделать это уже не так-то просто. В школе он приобретает тот же опыт, что и дети, относящиеся к другому типу. Ему нужно время, чтобы развиться и быть наравне с другими детьми. На это сегодня еще слишком мало обращают внимания. Я убежден, что каждый, кто рассматривает этот вопрос с наших позиций, придет к аналогичному выводу, что таких детей нужно воспитывать постепенно, что нужно иметь терпение, всегда быть внимательным к их слабым местам и стремиться к тому, чтобы всеми средствами сделать таких детей независимыми. Они неопрятны, и если я слышу об этом, то всегда представляю воочию человека, который за него наводит порядок. Но я также представляю этого человека, когда рассказывают о лживом ребенке. Я словно всякий раз вижу возле головы ребенка тяжелую руку, от которой ребенок старается увернуться. Это движение проявляется затем во лжи. Существует еще одна группа детей, которую мы должны отнести к трудновоспитуемым. Это дети, которые появляются на свет со слабыми, неполноценными органами. Они попадают в такую же ситуацию, что и другие. Они воспринимают все небольшие задачи как угнетающие, не чувствуют, что с ними справятся, недостаточно хорошо видят и слышат, не могут проявить свои лучшие способности. Уход за ними и воспитание доставляют особые трудности. Они часто болеют, страдают спазмами, днем и ночью обеспокоены, их сон нарушен, легкие недостаточно развиты и сохраняется чувство физической слабости. Также и здесь из-за органической обусловленности чувство слабости у детей может стать очень выраженным. Однако все группы детей будут стремиться превозмочь эти трудности. Вы обнаружите очень многих художников, имеющих тот или иной дефект зрения, очень многих музыкантов, страдающих болезнями уха, причем не только случайными болезнями уха, но и врожденными. Известными примерами этого являются Бетховен, Брукнер и другие, но они преодолели трудности, стремились к поставленной цели и в этом стремлении не утратили мужества. То есть из борьбы с трудностями они черпали новые силы. Многие художники с большим трудом различают цвета или вообще их не различают, но все же стали великими. Если вы посмотрите на их живопись, то обнаружите, что они владеют тончайшими различиями, и все только потому, что они обладали мужеством сопротивляться и не сдаваться. При определенных обстоятельствах недостатки ребенка могут оказаться преимуществом, но только в том случае, если мы не подрываем его мужество. Но если мы подрываем его, то можем обречь этих людей на самую жестокую участь. И если подумать и представить себе, что все эти принципы применимы не только к детям, но и к взрослым, а также ко всем группам и народу в целом, то в этом обнаруживается удивительное единство. Мы ожидаем от воспитателей и родителей, что они направят стремление ребенка в полезную сторону, что они не подорвут его мужество. Таковы два требования, которые мы должны выдвинуть воспитателям. Этот мир пригоден только для мужественных, уверенных в себе людей. Он дает что-то только тому, кто находится в ладах с собой и не боится возникающих трудностей во всех их разветвлениях, а старается их преодолеть. Из этих неразрывных связей между человеком и землей, между человеком и человеком, к которым добавляется еще третья связь, связь между двумя полами, со всей очевидностью вытекают верные принципы нашей жизни, нашего поведения, нашего развития. Мы можем считать верными только те принципы, которые признают эти связи, которые пригодны для того, чтобы сделать из человека настоящего жителя Земли, настоящего общественного человека внутри социальной организации, и которые при правильном решении его жизненных проблем наделяют его мудрым смыслом. В дискуссии, которая последовала за этим докладом, были поставлены следующие вопросы. Первый. Могут ли причины запущенности заключаться также в наследственности ребенка? Второе. Можем ли мы объединять наших детей с трудновоспитуемыми, не применяя телесного наказания? Правильно ли воспитывать трудных детей вместе с другими, или их следует объединять в специальных классах? Третье. Правильно ли мы поступаем, создавая классы для одаренных детей? Ответ на первый вопрос. Если бы существовали дети с такой плохой наследственностью, что им нельзя уже было бы помочь, и они непременно оказались бы запущенными, то вряд ли имело бы смысл заниматься педагогикой, во всяком случае с такими детьми. Но пока еще никто не определил меру плохой наследственности, которая бы оправдывала вывод, что это напрасный труд. Всегда происходило обратное. Всякий раз, когда не удавалось наставить ребенка на верный путь, воспитатель ссылался на плохую наследственность. Я видел детей с очень плохой наследственностью, которые, однако, относились к лучшим, и я видел детей с очень хорошей наследственностью, которые относились к худшим. Даже если воспитатель считает, что из-за наследственности он ничего не может исправить, при этом я не имею в виду дефектных детей, то тогда бы я посоветовал ему попробовать действовать с другой позиции, отстаиваемой мною. Без сомнения, бывают трудные случаи, и мы нередко тратили много сил, прежде чем наступал прогресс. Если бы я придерживался мнения, что в определенных случаях ничего нельзя исправить из-за наследственности, то все же еще больше я был бы убежден в том, что у всех детей с хорошей и плохой наследственностью мне бы удалось достичь приемлемого результата. Говоря кратко, ребенка можно испортить независимо от того, хорошая у него наследственность или плохая. Следовательно, наследственность не может играть такую важную роль, какую ей сегодня еще обычно приписывают, особенно при медицинском подходе, где какое-либо педагогическое понимание, как правило, отсутствует. Связь, разумеется, существует, и следует подчеркнуть. Она заключается в том, что ребенку с неполноценными органами, это и есть плохая наследственность, проще, чем остальным, оказаться в условиях, в которых у него разовьется сильное чувство неполноценности. Констатация этого является достижением нашей науки и исходным пунктом всех наших воззрений. Очень легко увидеть, что эти условия относительные, что что ребенок с плохой наследственностью в благоприятных условиях ведет себя по меньшей мере так, как ведет себя в неблагоприятных условиях ребенок с хорошей наследственностью. Если же такой слабо организованный ребенок попадает еще и в неблагоприятные условия, то для такого ребенка не находится абсолютно пригодный план воспитания. То есть вполне возможно, что воспитание здесь может не достичь своей цели, и результаты всегда будут плохими. Я считаю нецелесообразным придерживаться такого мнения педагогу, поскольку его задача состоит прежде всего в том, чтобы нести в себе активный оптимизм и передавать его детям. Прежде чем по причине наследственности отодвигать детей в сторону, сначала нужно испробовать наш метод. Ответ на второй вопрос. Нужно или нет оставлять трудновоспитуемых детей в обычной школе? В семье помочь по-другому нельзя. Решение зависит от степени дефекта. Особое внимание следует уделять тяжелым случаям. Для определенных видов дегенерации школа является неподходящим местом. Нередко таких детей следует изолировать также и от семьи. Ответ на третий вопрос. Как вы почувствовали по тону моего выступления, я не верю в одаренность. Все является самостоятельно разработанной творческой силой. Гёте говорит, пожалуй, гениальность – просто прилежание. Все, чего требует школа, все, чего требует жизнь, по силам каждому разумному ребенку. Когда распределяют по классам под прекрасным девизом «дорогу способным», то есть разделяют на одаренных и неодаренных, возникают большие проблемы, которые проявляются даже в классах явно одаренных детей. Я бы хотел обратить внимание на опасность, которой подвергаются воспитатели, если они чересчур уповают на одаренность. Когда вы даете ребенку понять, что он одарен, очень часто случается так, что ребенок перестает стараться и становится высокомерным. В социальном отношении это неправильно. Но это еще не самое худшее. Когда затем такому ребенку на его жизненном пути встречаются трудности, может случиться так, что он начинает не столько стремиться к успеху, сколько бояться поражений. Затем появляются сомнения и колебания, потом возникают нервные заболевания, и ребенок останавливается в своем развитии. Вспомним о вундеркиндах. Они часто плохо кончали. Существует еще и другая сторона. Речь идет о так называемых недоодаренных детях, во что на самом деле я не верю. Поэтому я против того, чтобы делить детей на одаренных и неодаренных. Я не думаю, что это даст какой-нибудь результат в будущем. Но я знаю, что это не принесет никакой пользы одаренному ребенку и навредит неодаренному. Нужно учиться обращаться с ребенком как с равноценным человеком. Это проще удается тому, кто склонен видеть в другом равноценного человека. У кого такой склонности нет, тому вряд ли удастся чувствовать себя по отношению к ребенку равноценным товарищем. Это должно быть предварительным условием. Все воспитание должно сводиться к тому, чтобы направить природное чувство неполноценности в полезную сторону и распространить его на то, что полезно. Для этого нужна равноценность. Я верю не в способность или неспособность ребенка, а только в способность или неспособность воспитателя.